Но это не важно. Даже тысячи описаний никогда не воссоздадут ту реальность, в которой мы живем. Ведь именно здесь я, подобно шильонскому узнику или божественному маркизу, или безумному Стринбергу, изживал собственное сумасшествие. Погасшее светило, уставшее бороться за собственный лик. Помню почти постоянную темноту, хладный мрак могилы. Тогда в метель во мне зародилось подозрение, что теперь во веки веков мир будет погребен под мягким белым покровом. Звуки, проникавшие в мою измученную голову, приглушало это пушистое одеяло. Без сомнения, то была Сибирь моего сознания. А по соседству бродили волки и шакалы. Их жалобный вой изредка перебивал звон санных колокольчиков или громыхание грузовика, везшего молоко детям-сиротам. Где-то поближе к рассвету объявлялись рука об руку обе подружки, свежие и румяные с мороза, полные впечатления от прошедшего вечера. Время от времени нас навещал кто-нибудь из кредиторов, долго и упорно колотил в дверь, а потом снова исчезал в снегу. Или забредал безумный Осетский, тот тихонько стучал в окно. И непрерывно валил снег, иногда тихо роняя огромные, похожие на звезды, талые снежинки, а иногда гонимый ветром жалил ледяной крупой, впивавшейся в лицо тысячей иголок. В этом состоянии постоянного ожидания я тоже затягивал пояс. Выдержки мне не занимать, но это терпение расчетливого преступника, оно не похоже на смирение святого и даже на упорство черепахи. Убить время, убить мысль, убить муки голода. Одно затяжное убийство потрясающе. Если за выцветшими шторами я узнавал силуэт приятеля, то иногда мог и открыть дверь, хотя больше для того, чтобы глотнуть свежего воздуха, чем приветить родную душу. При встрече мы обменивались одними и теми же словами. Я настолько привык к этому ритуалу, что иногда, оставшись один, разыгрывал диалог сам с собой. Начало всегда в духе Рюи Лопеса. Примечание: дебют Рюи Лопеса или испанская партия, симметрия, самый распространенный шахматный дебют. Что ты делаешь здесь один?
Ничего.
Вот это да. Ты что, с ума сошел? А что ты сам делаешь целый день?
Да ничего.
Потом начинались неизбежные поиски сигареты мелких денег, сырного пирога или булочек. Бывало, что я предлагал сыграть партию в шахматы. Вскоре кончались сигареты, потом догорали свечи, и сходил на нет разговор. Когда я оставался один, приходили воспоминания, самые приятные и удивительные. Из моего прошлого припоминались люди, места, разговоры, голоса, гримасы, жесты, колонны, парапеты, карнизы, лужайки, ручьи, горы. Видения накатывали на меня волнами, случайные, никак не связанные между собой. Словно сгустки крови, пролившейся с чистого неба. Там были полностью представлены мои чокнутые подружки, такую необычную, жалкую, эксцентричную компанию не собрать ни одному другому мужчине. Заблудшее создание каждое из своего странного мира. Чужеземки, вот они кто. Все вместе и каждая в отдельности. Но зато какие нежные и любящие. похожие на временно отошедших от дела ангелов. Они предусмотрительно прячут крылья под стареньким домино. Часто в темноте, когда пустели улицы и свирепствовал ветер, я, свернув за угол, натыкался на какого-нибудь изгоя. Он мог окликнуть меня, попросить огонька или монету. Как случалось, что мы вдруг обменивались рукопожатием и переходили на тот особый язык, на котором говорят только нищие отщепенцы и ангелы. Иногда все начиналось с неожиданного признания незнакомца в содеянном. Убийство, кража, насилие, измена, словно визитные карточки. Поверь, у меня не было иного выхода. Верю. Топор валялся рядом, шла война, отец вечно пьян, сестра потаскушка. А я всегда хотел писать. Ты меня понимаешь? Очень хорошо. Еще звезды. Осенний небосвод, странные новые горизонты, мир такой новый, в то же время такой старый. Ходишь, прячешься, промышляешь, меняешь кожу, каждый день обретаешь новое имя, новое занятие. И вечно бежишь от себя. Понимаешь, о чем я? Ну, еще бы. По ту сторону экватора, по эту сторону. Ни отдыха, ни покоя. Нигде, никогда. Ничего. А за бетонным забором и колючей проволокой такие праздничные и свободные, такие богатые страны. А ты движешься дальше и дальше. Твоя рука тянется вперед с просьбой, с мольбой о помощи. Но мир глух. Непробиваемо глух. Щелкают затворы, рвутся бомбы, и мужчины, женщины и дети коченеют в лужах стылой крови. Кое-где пробивается цветок, фиалка, густо удобренная миллионами гниющих трупов. Ты следишь за моей мыслью? Да. Я совсем свихнулся. 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 Понимаю. В конце концов он берет топор острый, наточенный, и начинает им махать. Раз слетела голова, раз рука или нога. Потом приходит черед пальцев. Жик, жик, жик. Все равно, что рубить капусту. И тогда его начинают ловить. А поймав, пропускает сквозь него электрический ток. Справедливость торжествует. На каждый миллион зарезанных, как свиньи, людей, приходится один несчастный злодей, казненный в соответствии с гуманистическими принципами. Понимаю ли я? Прекрасно понимаю. Писатель тоже преступник, судья или палач. Разве я не совершенствовался в обмане долгие годы, начиная с детства? Разве не отмечен всеми пороками средневекового монаха? Что может быть естественнее, по-человечески понятнее и простительнее, чем приступы ярости одинокого поэта? А эти бродяги приходят и уходят, когда им заблагорассудится. Когда рыскаешь по улицам с пустым брюхом, поневоле держишься на стороже. Инстинктивно знаешь, куда свернуть, что искать. И такого же, как ты, бедолагу, мигом признаешь. Когда все потеряно, вперед выступает душа. Я всегда считал их переодетыми ангелами. Так оно и было, но я понимал это, когда они уже исчезали. Ангелы редко являются в лучах славы. Ангел может возникнуть в любом образе, хоть выжившего из ума бродяги, выросшего перед тобой на пути. И вдруг оказывается, что он и есть тот самый ключ к заветной двери. И дверь открывается. Дверь под названием «Смерть» всегда широко распахнута. И заглядывая в нее, я понимал, что смерти в нашем понимании нет. Судьи и палачи тоже плод нашего воображения, как отчаянно стремился я тогда вернуть утраченное. И добился своего, вернул все сполна. Раджа, раздевшийся до нога, осталось одно эго, раздувшееся, как отвратительная огромная жаба. Безумие всего происходящего ошеломило меня. Ничто не берется и не отдается, не прибавляется и не отнимается, не увеличивается и не уменьшается. Мы вечно стоим на одном береге перед тем же великим океаном, океаном любви. И так навсегда эта любовь в сорванном цветке, в шуме водопада, в стремительном падении хищной птицы и в грозных проповедях пророка. Мы движемся по жизни с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, ничего не видя и не слыша, разбиваем лбы о стены, хотя открытые двери рядом. Ищем лестницы, забыв, что имеем крылья. Молимся Богу, словно Он глух, слеп и находится очень далеко. Неудивительно, что рядом с собой мы не видим ангелов. Когда-нибудь будет приятно все это вспомнить. Вот так, бродя в темноте или простаивая часами, как манекен в углу, я физически ощущал, что лечу в пропасть. Истерия стала нормой, и снег за окном не таял. Мои дьявольские изощренные планы относительно Стаси заключались в том, чтобы свести ее с ума по-настоящему и тем навсегда устранить как соперницу. В то же время я лелеял глупые надежды вторично завоевать любимую. В каждой витрине я видел что-нибудь достойное ее. Женщины обожают подарки, особенно дорогие. Они любят и безделушки по настроению. Я мог простоять перед витриной целый день, размышляя, что купить. Баснословно дорогие старинные серьги или большую черную свечу. Серьги были мне не по карману, но я боялся в этом признаться. Придя к выводу, что серьги понравятся ей больше, несомненно, смог бы себя убедить, что найду способ достать деньги. При этом я ничем не рисковал, понимая в глубине души, что уйду от витрины, не приняв никакого решения. Для меня такой поход был всего лишь способом убить время. Я, конечно, мог использовать свой досуг более плодотворно, задаваясь высшими вопросами, вроде «способна ли деградировать душа?». Но для мыслящей машины одна проблема ничуть не лучше другой. В таком расположении духа я мог поддаться порыву и пройти 5-10 миль только за тем, чтобы занять доллар и ликовать, если удавалось выклинчить хотя бы 10 центов. Неважно, на что собирался я потратить деньги, главное — знать, что еще способен на усилие. Значит, несмотря на ухудшившееся состояние, связь с миром пока не утрачена. Стоило время от времени об этом себе напоминать, а не притворяться правителем Суота. Примечание: княжества на северо-востоке Пакистана. «Неплохо иногда поразить и подружек», — небрежно сказал при их появлении с пустыми руками в 3 часа ночи. «Не беспокойтесь по моему поводу. Я выйду и куплю сэндвич». Иногда, признаться, я съедал сэндвич только на словах. Но мне нравилось, когда думали, что я при деньгах. Раз или два мне удалось заставить их поверить, что я ел на ужин бифштекс. Я нарочно бесил женщин. Какое право имеет он есть бифштекс в то время, как им приходится часами сидеть в кафе и ждать, когда угостят? Иногда я встречал их словами: «Вам удалось сегодня поесть?» Вопрос, похоже, ставил их в тупик. Я подумал, не голодны ли вы? На это они заявляли, что не собираются голодать. И прибавляли, что и у меня нет причин голодать. Просто я привык их мучить. Если женщины были в хорошем настроении, то разговор на этом не кончался. Что я еще затеял? Виделся ли с Кронским? Беседа понемногу оживлялась, они рассказывали о новых приятелях и неизвестных мне ресторанчиках, своих вылазках в Гарлем, о студии, которую собирается снять Стася, и так далее и тому подобное. Ах да, они еще забыли рассказать о друге Стаси, поэте Барли, которого недавно встретили. Он обещал как-нибудь зайти, хочет познакомиться со мной. Однажды Стася предалась воспоминаниям и, похоже, на этот раз не лгала. Она рассказала, как занималась любовью с деревьями, прижималась к стволам и терлась о них при лунном свете. Как в нее влюбился миллионер-извращенец, его приводили в эротическое исступление ее волосатые ноги. Как к ней приставала одна русская, но Стася отвергла ее из-за грубых манер. Впрочем, не только из-за них. Тогда у Стаси был роман с замужней женщиной, мужу которой она позволила себя трахнуть. Он ей совсем не нравился, просто надо было бросить на него тень, очернить перед женой. Ту Стася действительно любила. «Не знаю, зачем рассказываю вам все это», — сказала вдруг Стася. «Разве что...» Внезапно она вспомнила, зачем. «Из-за Барли. Он с большими странностями. Стасе было невдомек, откуда проистекал их взаимный интерес. Барли вечно изображал, что хочет затащить ее в постель, но дальше слов дела не шло. Во всяком случае, поэт он хороший, в этом Стася не сомневалась. Иногда она сама сочиняет стихи в его присутствии. Последнее сообщение она сопроводила любопытным комментарием. «Могу сочинять до бесконечности, когда он ласкает меня там рукой», и захихикала. «Что вы об этом думаете?» Звучит, как цитата из Скрафабинга. Мое замечание повлекло долгую дискуссию о сравнительных достоинствах Крафтеббинга, Фрейда, Фореля, Штекля, Венингера и прочие, пока Стася не положила ей конец, заявив, что все они устарели. «Знаете, что я собираюсь сделать?» — вдруг воскликнула она. «Приглашу вашего друга Кронского осмотреть меня». «Что значит осмотреть?» «Обследовать мои внутренние органы». «А я подумал, твою головку». «Это тоже можно», — невозмутимо отозвалась Стася. «Если он не найдет ничего серьезного, значит, ты всего лишь полиформная извращенка, так ведь?» Это заимствованное у Фрейда определение очень рассмешило женщин. Стася была в восторге и заявила, что непременно напишет на эту тему стихотворение. Как и собиралась, Стася пригласила Кронского для надлежащего осмотра. Тот приехал приятно возбужденный, потирал руки и щелкал суставами пальцев. «Который час, мистер Миллер? У вас есть вазелин?» «Тяжелая работенка, признаться, но, по крайней мере, узнаем, не гермафродит ли она. А может, и хвостик обнаружим?» Стася уже сняла блузку, обнажив хорошенькие грудки с коралловыми сосками. «Здесь все в норме», — констатировал Кронский, плотоядно ощупывая женщину. «Теперь снимай трусики». Тут Стася заортачилась. «Не здесь!» — вскричала она. «Где тебе угодно!» — не возражал Кронский. «Хоть в туалете!» «А почему бы не произвести осмотр у нее в комнате?» — предложила Мона. «Это не стриптиз». «Разве?» — грязно осклабился Кронский. «А я думал, идея как раз в этом». И он отправился в соседнюю комнату за черным саквояжем. Чтобы придать своему визиту статус официального осмотра, я захватил инструменты. «Вы не сделаете ей больно?» — переполошилась Монна. «Нет, если она не будет сопротивляться», — ответил Кронский. «Нашли вазелин?» «Если нет вазелина, подойдет оливковое масло или сливочное». Стася состроила гримаску. «Это необходимо?» — потребовала она ответа. «Как хочешь», — сказал Кронский. «Все зависит от того, насколько ты чувствительна. Будешь лежать спокойно и хорошо себя вести, никаких проблем не будет. А понравится, могу вставить и кое-что получше». «Нет, только не это!» — вскричала Мона. «А тебе что за дело? Ты что, ревнуешь?» «Мы пригласили тебя как врача. Здесь не бордель». «В борделе вы бы больше преуспели», — заметил Кронский, скаля зубы. «Она, во всяком случае. Пошли, надо с этим покончить». С этими словами он схватил Стасю за руку и потащил в маленькую комнатку рядом с туалетом. Она хотела тоже пойти, убедиться, что Стася не причинит вреда, но Кронский не позволил. «Здесь замешана честь профессионала», — сказал он и радостно потер руки. «А что касается вас, мистер Миллер», — и он многозначительно взглянул на меня, — «то я на вашем месте пошел бы прогуляться». «Нет, останься», — взмолилась Мона. «Я не доверяю ему». В результате мы с Моной остались дома и в волнении молча расхаживали по комнате. Прошло 5 минут. 10. Вдруг из маленькой комнаты донесся пронзительный крик. «На помощь! Ко мне! Он меня насилует!» Мы ворвались в комнату и увидели Кронского со спущенными брюками. Лицо его цветом напоминало свеклу. Он пытался взобраться на Стасю. Мона, как тигрица, налетела на него и оттащила от подруги. Потом и Стася, соскочив с кровати, набросилась на Кронского. Что есть силы, она колотила его и царапала. Бедняга настолько растерялся, что даже не пытался защищаться. «Не вмешайся я, женщины наверняка выцарапали бы ему глаза». «Не доносок!» — вопила Стася. «Садист!» — надрывалась Мона. Они подняли такой гвалт, что я с минуты на минуту ждал появления квартирной хозяйки с топором или чего-нибудь в этом роде. Пошатываясь, Кронский поднялся с пола, его брюки все еще болтались у лодыжек, и, наконец, с трудом выдавил из себя. «С чего, собственно, переполох?» Как я и думал, она совершенно нормальная женщина. Даже слишком нормальная. Это меня и возбудило. И что тут такого необычного? Да, что такого необычного, повторил я, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Прогони же его!» — вопили женщины. «Успокойтесь, успокойтесь, наконец!» — взмолился Кронский медовым голосом. «Меня попросили ее осмотреть. Хорошо знаю, что физически с ней все в порядке. Чердак у нее давно барахлит, а то, что ниже, просто великолепно. Я мог бы ей и головенку подправить, но это потребует времени. А теперь скажите, что вы хотите доказать? Ответьте, если можете». «Знаете что? Я мог бы вас всех упрятать за решетку». И он щелкнул пальцами, как бы запирая дверь камеры. «Вот так!» — он еще раз щелкнул пальцами. «Хотите знать, за что? За причиненный моральный ущерб. Вот за что. Тогда вам не отвертеться». Кронский замолк, дав время оценить его слова. «Но на такое я не способен. Все же я ваш добрый друг, не так ли, мистер Миллер? И не стоит меня прогонять за то, что я пытался оказать вам услугу». Стасия стояла перед нами совершенно голая, держа в руке трусики. Слегка очухавшись, она стала натягивать их на себя, но пошатнулась и упала. Поспешивший на помощь Мону, она с силой отпихнула. «Оставьте меня в покое!» — выкрикнула Стась. «Я сама могу позаботиться о себе, не ребенок!» С этими словами она поднялась, какое-то время стояла в полный рост, а потом, согнувшись, заглянула себе между ног и внезапно расхохоталась неестественным безумным смехом. «Выходит, я нормальная?» — проговорила она, давясь от смеха. «Какая ирония судьбы! Нормальная только потому, что во мне есть отверстие достаточно большое, чтобы туда можно было что-то засунуть. Ну-ка, дайте мне свечу, да побыстрее, наглядно продемонстрирую вам, какая я нормальная». Свои слова Стася сопровождала неприличными жестами и крутила тазом, извиваясь, словно в оргазме. «Дайте свечу!» — вопила она. «Большую, толстую и черную. Покажу вам, какая я нормальная!» «Стася, умоляю, перестань!» — просила Мона. «Да уж не стоит!» — сурово произнес Кронский. «Обойдемся без подобного представления!» Слово «представление» подействовало на Стасю, как красный цвет на быка. «Это мое представление!» — взвизгнула она. «Сегодня бесплатное! Обычно, когда изображаю дурочку, мне платят. Ведь так?» И она повернулась к Моне. «Ведь так?» — прошипела она. «Или ты не говорила, откуда взялись деньги на квартплату?» «Ну, пожалуйста, Стася, ну, пожалуйста!» — взмолилась Мона. В глазах у нее стояли слезы. Но Стася уже понесло. Схватив стоявшую на комоде свечу, она поднесла ее к срамным губам, не переставая вращать бедрами. «Разве такое не стоит $50?» — истерически кричала она. «Один тип заплатил мне больше, но тогда пришлось бы разрешить и кое-что еще, а я этого не люблю, во всяком случае с извращенцами. Прекрати! Остановись, или я уйду! Это Мона!» Стася замолчала, свеча упала на пол. Лицо ее приняло новое выражение. Натягивая блузку, она спокойно проговорила, обращаясь ко мне. «Знаешь, Вэл, если кого-то надо унизить, то всегда меня, а не твою драгоценную женушку. Ведь мне не знакома мораль. Я знаю только любовь. Если нужны деньги, всегда готова разыграть представление. Раз я сумасшедший, так чего церемонец?» Оборвав монолог, Стася молча направилась к гардеробу и, выдвинув один из ящиков, вытащила оттуда конверт. «Вот это видишь?» — спросила она, помахивая им. «Здесь чек от моих опекунов. Хватит, чтобы заплатить за квартиру. Но... И она хладнокровно порвала конверт в клочья. Мы ведь не нуждаемся в таких деньгах. Нам нужно что-нибудь эдакое, разыгрывать представление, изображать из себя лесбиянок, притворяться, что мы только изображаем лесбиянок. Одно притворство. Меня от этого тошнит. Почему не притвориться просто людьми? Я прервал Кронский. А зачем притворяться? Ты и так человек, да еще какой. Тебе, правда, порядочно всякой дряни. Откуда она взялась, не знаю. Скажу больше. И знать не хочу. Будь я уверен, что меня выслушает, убедил бы тебя бежать отсюда, бросить эту парочку. Кронский презрительно посмотрел на нас с Моной. Пусть сами справляются со своими проблемами. Ты им не нужна. Они тебе тем более. Нью-Йорк не для тебя. По правде говоря, не представляю, где ты придешься ко двору. Но я о другом. Я пришел сюда как друг. Ты нуждаешься в друге. Эти двое даже не догадываются о смысле этого слова. Из вас троих ты, на мой взгляд, самая здоровая и самая гениальная. Я думал, он никогда не кончит. Но внезапно Кронский вспомнил о назначенной встрече и быстро ушел. Вечером того же дня женщины решили на этот раз остаться дома. Случилась любопытная вещь. Произошло это сразу же после ужина во время приятной беседы. У нас кончились сигареты, и Мона попросила меня порыться в ее сумочке. Обычно там на дне что-нибудь да находилось. Я встал, подошел к туалетному столику, на котором лежала сумка. Открыв ее, я увидел конверт, адресованный Моне. Почерк Стаси. Тут же подлетела Мона. Не прояви она такую прыть, конверт вряд ли заинтересовал бы меня. Но она поспешно схватила его. Я вырвал у нее конверт. Она попыталась отнять его у меня. Завязалась борьба, во время которой изрядно потрепанный конверт упал на пол. Стася быстро подобрала его и передала Моне. «С чего, собственно, переполох?» — спросил я, непроизвольно повторяя любимую фразу Кронского. «Не твое дело», — хором ответили женщины. Больше я ничего не говорил. Но мной овладело любопытство. У меня было предчувствие, что случай увидеть письмо еще представится, а сейчас лучше притвориться, что я утратил к нему интерес». Зайдя перед сном в туалет, я обнаружил обрывки конверта в унитазе и удовлетворенно хохотнул. Примитивный прием. Хотят, чтобы я поверил, будто письма уже не существует. Но меня не так легко провести. Выловив обрывки, я внимательно их изучил. Никаких следов письма. Я не сомневался, что само письмо не уничтожено. Его сразу же прибрали и на этот раз запрятали подальше. Через несколько дней я получил довольно любопытную информацию. Она вышла наружу во время горячего спора между подругами. Спор развернулся у Стаси в маленькой комнате, где они обычно уединялись, чтобы обсудить свои секреты. То ли они думали, что меня нет дома, то ли настолько увлеклись, что уже не следили за собой, только я услышал нечто такое, чего явно не должен был знать. Мона с жаром отчитывала Стасю за бездарные страченные деньги. Швыряется деньгами, как идиотка. Что еще за деньги? Я ничего не понимал. Она что, наследство получила, как я понял? Мона особенно рассверепела из-за того, что Стася дала какому-то болвану, имя болвана я не разобрал, $1000. Она уговаривала подругу попытаться забрать у него хотя бы часть денег назад. «Ни за что на свете», — повторила Стася, Ей плевать, что болван сделает с ее деньгами.
«Ты так неосторожна, что тебя как-нибудь вечером ограбят», — услышал я слова Монны. И невинный ответ Стаси. «Зря потеряет время. У меня ничего нет». «Ты истратила все деньги до последнего цента? Ты с ума сошла? Это не новость. А что еще делать с деньгами, если не швырять их на ветер?»
Я достаточно услышал и решил пойти погулять. Когда вернулся, Моны дома не было.
«Куда она ушла?» — спросил я без беспокойства, но заинтересованно. В ответ Стася только хмыкнула.
«Она что, разозлилась?»
Опять неопределенное хмыканье, и потом... «Кажется, да».
«Не беспокойся, она вернется».
По Стасе было видно, что в глубине души она наслаждалась ситуацией. Достаточно необычно. В любом другом случае, она была бы взволнована и, скорее всего, побежала за Моной.
«Хочешь, приготовлю кофе?» — спросила Стася. Такое предложение я услышал от нее впервые.
«Буду рад», — ответил я как можно любезнее. Я сел за стол лицом к Стасе, та решила пить кофе стоя.
«Страшная она женщина», — заговорила Стася о главном, не тратя времени на церемонии.
«Что ты, собственно, о ней знаешь? Тебя познакомили с ее братьями, матерью или сестрой? Она уверяет, что сестра гораздо красивее ее. Ты этому веришь?»
«Она ненавидит сестру».
«Почему?»
«Много говорит о себе, но сомнений от этого не меньше. Из всего делай тайну. Ты обратил внимание?»
Стася замолчала, отпила кофе и продолжила свою речь.
«Нам с тобой есть о чем поговорить, если подвернется случай. Думаю, мы сумеем договориться».
Я собирался сказать, что из этого вряд ли что-то выйдет, не стоит даже и пытаться. Но Стася опять возобновила монолог.
«Думаю, ты видел ее на сцене?»
Я кивнул.
«Знаешь, почему я спрашиваю? Потому что не вижу в ней актрису. И писателя тоже. Слишком много неувязок. Одно не стыкуется с другим. Вся эта часть большой лжи, в которой она живет, притворство — единственная реальная черта ее характера. И еще любовь к тебе. Здесь она тоже не лжет».
Я вздрогнул.
«Ты так думаешь?»
«Думаю», — переспросила она. «Да не будь тебя, ей незачем было бы жить. Ты смысл ее жизни».
«А ты? Какое место занимаешь ты?»
Стася таинственно улыбнулась.
«Я? Часть того иллюзорного мира, который создала Мона, или зеркало, в котором она иногда видит себя, в ухудшенном, естественно, варианте». Она вдруг резко сменила тему.
«Почему ты не остановишь ее в погоне за деньгами? Зачем они ей? Это так отвратительно. И ведь ей не деньги нужны, деньги только ширма. Она ищет общество мужчин для того, чтобы убедиться в своей женской привлекательности. Но прояви мужчина к ней подлинный интерес, она постарается унизить его. Даже беднягу Рикардо замучила, тот не знает, чем ей угодить.
Надо что-то делать. Так продолжаться не может.
Если ты найдешь работу, — продолжала Стася, — ей не придется каждый вечер ходить в то ужасное место и выслушивать грязных подонков, что за ней убиваются.
Что удерживает тебя?
Боишься, ей наскучит однообразное существование, А может, думаешь, что я на нее влияю? Да? Неужели ты считаешь, что меня не тяготит такая жизнь? Что бы ты обо мне ни думал, знай, к этой стороне ее жизни я отношусь никак. Я вообще отношения не имею. Она прервала свой монолог. Почему ты все время молчишь? Скажи что-нибудь. Только я собрался открыть рот, как вошла Монна с букетом фиалок. Мирная инициатива. Вскоре атмосфера установилась спокойная и согласная. Женщины вели себя почти как обычно. Мона извлекла свое рукоделие, а Стася взялась за кисть. Мне казалось, я присутствую на спектакле. За считанные минуты Стася набросала прямо на стене мой портрет, вполне узнаваемый. Она изобразила меня как китайского мандарина, облаченного в синий халат, подчеркнув суровое и глубокомысленное выражение лица, какое я по чистой случайности принял. Мона пришла в восторг и по-матерински хвалила меня за то, что я так спокойно сидел и примерно вел себя со Стасей. Она всегда верила, что, узнав друг друга, мы непременно подружимся и далее в таком же духе. Она была так счастлива и возбуждена, что, ища сигареты, увлеклась и случайно высыпала на стол содержимое своей сумки. Среди прочего я увидел давешнее письмо. К удивлению Моны, я поднял письмо и вручил ей, даже не попытавшись заглянуть в него. «Почему ты не дашь Вэлу его прочесть?» — спросила Стася. «Дам, но только не сейчас», — ответила Мона. «Не хочу омрачать этот замечательный вечер». «Там нет ничего такого, что следовало бы стыдиться», — настаивала Стася. «Знаю», — сказала Мона. «Забудьте о нем», — вмешался я. «Мне уже неинтересно». «Какие же оба замечательные, вас нельзя не любить. Я так люблю вас обоих». Этот бурный взрыв эмоций Стася отреагировала несколько демонически, задав лукавый вопрос. «А кого ты любишь все-таки больше?» Мона ни секунды не колебалась. «Мне кажется, я не могу кого-то любить больше. Я люблю вас обоих. Любовь к одному не имеет ничего общего с любовью к другому. Чем больше я люблю тебя, Вэл, тем дороже мне становится Стася». «Вот тебе и ответ», — сказала Стася, снова берясь за кисть и возобновляя работу над портретом. Воцарилось молчание, которое вскоре нарушила Мона. «О чем вы здесь говорили, пока меня не было?» «Конечно, о тебе», — невозмутимо отозвалась Стася. «Правда, Вэл?» «Да, и пришли к заключению, что ты восхитительное создание. Только не понимаем, почему тебе так нравится играть с нами в прятки». Мона мгновенно ощетинилась. «Какие прятки? О чем ты?» «Давайте сейчас не будем об этом», — проговорила Стася, вовсю работая кистью. «Но в скором времени нам надо сесть вместе за стол и во всем разобраться. Ты согласна?» И, повернувшись, она пристально посмотрела Моне в глаза. «У меня нет возражений», — ледяным тоном ответила Мона. «Что я говорила?» «Она же обиделась», — сказала Стася. «Она ничего не поняла. Снова вспышка гнева. Что я не поняла? В чем дело? К чему вы клоните?» «Во время твоего отсутствия мы мало говорили», — прервал я возмущенный поток ее речи. «В основном обсуждали правду и правдивость. Как ты знаешь, Стася очень правдивый человек».
Быстрая улыбка пробежала по губам Монны. Она собиралась что-то сказать, но я не дал. «Волноваться нечего. Мы не собираемся устраивать тебе перекрестный допрос. Только хотим знать, насколько ты честна с нами», — прибавила Стася. «Из ваших слов можно заключить, что я веду какую-то игру». «Вот именно», — сказала Стася. «Ясно. Стоит на несколько минут оставить вас одних, и нож в спину обеспечит. Чем я заслужил такое отношение?» Тут я отключился. В моих ушах продолжала звучать последняя фраза: «Чем я заслужила такое отношение?» Эти слова в минуты отчаяния любила повторять моя мать. При этом она откидывала назад голову, как бы обращаясь к Всевышнему. Когда я ребенком впервые услышал их, они наполнили меня ужасом и отвращением. Такая сильная реакция была скорее на тон голоса, чем на сами слова. Какое самодовольство, какая жалость к себе, как если бы Бог избрал ее из всех, и теперь за это приходилось платить. Услышав от Монны ту же фразу, я почувствовал, что земля разверзлась у меня под ногами. «Сам виноват», — сказал я себе. Вопросом, в чем именно виноват, я не задавался. Виноват и все. Иногда днем к нам залетал Барли, уединялся со Стасей в ее комнатке, откладывал несколько яичек, стихотворений и упархивал. Каждый раз во время его визита по квартире разносились странные звуки, какие-то животные вопли. В них соединялись ужас и экстаз, будто забрел бродячий кот. Как-то зашел Ульрик, но атмосфера нашего общежития показалась ему настолько гнетущей, что было ясно, повторного визита не будет. Он, видимо, считал, что я вступил в новую жизненную фазу. Его отношения к моим обстоятельствам кратко сводились к следующему. «Вот вынырнешь из туннеля, тогда и встретимся». Будучи человеком сдержанным, он никак не проявил своего отношения к воцарению в доме Стаси. Только кратко заметил: «Странная личность». Продолжая заново завоевывать любимую, я купил билеты в театр. Договорились встретиться перед спектаклем. Наступил вечер. Я терпеливо ждал целых полчаса после поднятия занавеса, но Мона так и не появилась. Я стоял как школьник с букетиком фиалок. Случайно поймав в стекле витрины свое отражение с цветами в руке, я понял, что выгляжу идиотом, бросил фиалки и ушел. Поворачивая за угол, оглянулся и увидел, как юная девушка подняла цветы, поднесла к лицу и, глубоко вдохнув аромат, снова бросила на тротуар. Приближаясь к дому, я заметил, что наши окна ярко освещены. Озадаченные доносившимся изнутри громким пением, я постоял немного под дверью. У меня мелькнула мысль, что дамы принимают гостей. Но нет, они были одни, и настроение у них было самое приподнятое. Песня, которую они во весь голос распевали, называлась «Позволь назвать тебя любимой». «Давайте споем еще раз», — сказал я, входя в комнату. И мы снова запели, на этот раз втроем. «Позволь назвать тебя любимой, я от тебя без ума». Мы спели еще и еще. На третий раз я поднял руку, призывая к молчанию. «Где ты была?» — рявкнул я. «Где я была?» — удивилась Мона. «Конечно, здесь. А как же наша встреча?» «Я думала, ты пошутил? Ах, вот как!» И я, что из силы, залепил ей пощечину.
врезал, что надо. В следующий раз, милая леди, придется тащить вас за волосы.
Я уселся за кухонный стол, продолжая смотреть на женщин. Мой гнев утих.
«Прости, погорячился», — сказал я, снимая шляпу. «Что-то вы сегодня развеселились. Что случилось?»
Вместо ответа женщины взяли меня под руки и отвели в дальний угол, где стояли хозяйственные тазы.
«Вот, смотри», — Имона указал на гору продуктов. «Надо было остаться дома и ждать, когда все привезут. Тебя я не успела предупредить, потому и не пришла». Порывшись, она извлекла из этой свалки бутылку бенедиктина. Стась этим временем нашла там же баночку икры и печенье. Я не стала интересоваться, откуда это богатство. Со временем сами расскажут.
«А вино там есть?» — спросил я.
«Вино? Конечно».
«Что ты предпочитаешь? Бордо, Рейнвейн, Мозельское, Кьянти, Бургундское?»
Мы открыли бутылку рейнского вина, банку лососины и коробку английского сухого печенья, самого лучшего, и уселись за кухонный стол.
«Стася беременна», — объявила Мона. Это звучало так же буднично, как «Стася купила новое платье».
«Значит, праздник по этому поводу?»
«Конечно, нет».
Я повернулся к Стасе.
«Расскажи все как есть».
Я весь обратился вслух.
Стася покраснела и беспомощно взглянула на Мону.
«Пусть она расскажет».
Я перевел взгляд на Мону.
«Так что случилось?»
«Это длинная история, но я постараюсь изложить ее покороче, Вэлл. На Стасю в Гринвич-Виллидж напали бандиты. Ее изнасиловали».
«Они?
Сколько же их было?»
«Четверо», — ответила Мона.
«Помнишь ту ночь, когда мы не вернулись домой? Это было тогда».
«Значит, вы не знаете, кто отец?»
«Отец?» — хором переспросили они.
«Плевать нам на отца».
«А я бы с радостью понянчил малыша», — сказал я. «Надо только научиться давать молоко».
«Мы все рассказали Кронскому», — продолжала Мона. «Он обещал помочь. Но сначала ему надо осмотреть Стасю».
«Опять?»
«Он должен быть уверен, что Стася действительно беременна».
«А ты в этом уверена?»
«Не я, Стася.
У нее прекратились месячные».
«Ну, это ничего не значит», — сказал я. «Есть более надежные признаки».
Тут заговорила Стася.
«У меня огрубели груди». Расстегнув блузку, она обнажила одну грудь. «Видите?» И слегка надавила на нее. На соске выступили капли, две желтоватые, похожие на гной жидкости.
«Это молоко», — сказала Стася.
«Ну как ты можешь знать? Я пробовала».
Я попросил Мону проделать то же самое с ее грудью, чтобы понять, что к чему, но она наотрез отказалась. Сказала ей неловко.
«Неловко? Сама сидишь нога на ногу, выставив наружу все, что у тебя есть, а грудь показать неловко? Это какое-то извращение».
Стася расхохоталась.
«Он прав. Что мешает тебе показать грудь?»
«Не я беременна», — огрызнулась Мона.
«Когда придет Кронский?»
«Завтра».
Я снова наполнил стакан и приподнял его.
«За того, кому не суждено родиться», — сказал я. Затем, понизив голос, поинтересовался, уведомлена ли о случившемся полиция. Мой вопрос они оставили без внимания. И как бы давая понять, что разговор закончен, объяснили, что хотят на днях пойти в театр и будут рады, если я соглашусь их сопровождать. «А что идет?» «Пленник», — ответила Стася. «Французская пьеса. О ней много говорят». Во время разговора она стригла ногти и делала это так неумело, что я не выдержал и пришел на помощь. Приведя Стасю в порядок ногти, я предложил также причесать ее. Она пришла в полный восторг. Пока я расчесывал ее волосы, Стася читала вслух «Пьяный корабль» стихотворение Рембо. Видя, что я слушаю с большим удовольствием, Стася принесла из своей комнаты «Сквозь ад» биографию Рембо, написанную Карре. Сложись обстоятельства благоприятнее, навсегда остался бы поклонником Рембо. Но мы далеко не всегда проводили вечера так мирно. Такое случалось редко. На завтра явился Кронский, осмотрел Стасю, объявил, что никакой беременности нет. И вот после этого все пошло хуже некуда. Иногда меня выставляли из дома, чтобы я не мешал женщинам развлекать очередного гостя. Обычно благотворителя, приходящего с разной снедью и оставлявшего после себя чек на столе. Теперь они обычно разговаривали иносказательно, а то и просто писали записки и передавали друг другу на моих глазах. Или запирались в комнате Стаси и подолгу там шушукались. Даже стихи, что писала Стася, становились все более невразумительными. По крайней мере, те, которые она милостиво мне показывала. «Чувствуется влияние Рембо», — утверждала она. Или канализации, в которой вечно урчала. Некоторое облегчение приносили редкие визиты Осетского, который открыл всего в квартале от нашего дома отличную пивнушку прямо над магазином ритуальных услуг. Обычно я выпивал с ним несколько кружек, пока у него не стекленели глаза, и он не начинал себя расчесывать. Иногда я отправлялся в Хобокен и подолгу бродил там в одиночестве, убеждая себя, что это примечательное место. Уэкен был еще одно богом забытое местечко, куда я наведывался, чтобы развеяться. Что угодно, только бы вырваться из моего сумасшедшего бытия, не слышать этих вечных любовных песен. Теперь у них в ходу были песни на русском, немецком и даже на идиш. Почти откровенной лжи, обостыливших разговоров о наркотиках, не знать о таинственных посиделках в Стасиной комнате, не видеть борцовских матчей. Да, именно такие матчи разыгрывали они передо мной. Но были ли они действительно борцовскими, трудно сказать. Иногда для разнообразия я заимствовал у Стася краски и кисти и рисовал карикатуры. Всегда на стенах. Стася отвечала тем же. Однажды я нарисовал на дверях ее комнаты череп и скрещенные кости. А на следующий день поверх рисунка болтался нож. Как-то раз Стася показала мне револьвер с перламутровой ручкой. «На всякий случай», — сказала она. Женщины обвиняли меня в том, что я в их отсутствии проникаю в комнату Стаси и роюсь в ее вещах. Как-то вечером, прогуливаясь в одиночестве по польскому кварталу Манхэттена, я забрел в бильярдную, где, к моему удивлению, увидел Керли с приятелем, молодым человеком довольно странного вида, недавно вышедшим из тюрьмы. Он был одарен богатым воображением и находился в постоянном возбуждении. Было решено отправиться ко мне и в волю наговориться. В метро я рассказал Керли о Стасе. Он выслушал меня спокойно, будто ему ежедневно приходилось сталкиваться с подобной ситуацией.
«Надо что-то предпринять», — лаконично высказался он. Его друг был того же мнения. Когда я зажег в квартире свет, оба вздрогнули от неожиданности. «Думаю, она сбрендила», — сказал Керли. У приятеля был такой вид, будто картины Стаси его испугали. Он смотрел на них во все глаза, не в силах оторваться. «Я такое уже видел», — сказал он, явно подразумевая, что видел в тюрьме. «А где она спит?» — спросил Керли. Я провел их в комнату Стаси, там был чудовищный беспорядок. На кровати и полу валялись книги, полотенца, белье, куски хлеба. «Да она чокнутая! Право же чокнутая!» — воскликнул приятель Керли. Керли тем временем рыскал по комнате и всюду совал свой нос. Выдвигал ящики, вынимал оттуда содержимое и снова запихивал обратно. «Что ты ищешь?» — спросил я. Он взглянул на меня и усмехнулся. «Трудно сказать». Его заинтересовал большой чемодан, стоявший в углу под полкой с туалетными принадлежностями. «Что там?» Я пожал плечами. «Надо узнать». Он расстегнул ремни, но чемодан оказался заперт. Это нисколько не смутило Керли. Повернувшись к другу, он спросил: «Где у тебя отмычка? Пошевеливайся. Носом чую, там что-то есть». Приятелю Керли не потребовалось много времени, чтобы вскрыть чемодан. Рывком они откинули крышку. Первое, что мы увидели, был маленький железный ларчик, предназначенный, видимо, для хранения драгоценностей. Тоже заперт. Пришлось снова прибегнуть к отмычке. Среди вороха любовных писем нашлась и та самая записка, конверт, от которой я видел в унитазе. Написанная почерком Моны, она начиналась словами: «Любовь моя, я в отчаянии. Держи это у себя, может пригодиться», — сказал Керли, засовывая остальные письма обратно в ларец. Приятеля он попросил все закрыть, как было. «Проследи, чтобы замки работали безотказно», — прибавил он. «Никто не должен ничего заподозрить». Проворно, словно рабочие сцены, они придали комнате прежний вид, вернув ей тот же беспорядок, вплоть до того, что положили на старое место засохшие корки. Какое-то время они горячо спорили, лежала одна из книг на полу раскрытой или нет. Когда мы покидали комнату, молодой человек настоял, чтобы оставить дверь приоткрытой. «Да черт с ней!» — отмахнулся Керли. «Кто это помнит?» Заинтригованный его уверенностью, я спросил, почему он так думает. «Просто интуиция», — ответил Керли. «Никто не запомнит, в каком положении оставил дверь, если, конечно, не было причины специально ее не прикрывать. А какие причины могли быть у вашей Стаси? Да никаких. Это очень просто». «Пожалуй, слишком просто», — сказал я. «Иногда помнишь какие-то вещи без всякой причины». Ответ Керли сводился к тому, что у человека, позволяющего себе жить в таком хаосе, не может быть хорошей зрительной памяти. «Возьми хоть вора», — привел он пример. «Тот помнит, что делает, даже если совершает ошибку. Держит в голове цепь событий. Это необходимо, иначе прощай, удача. Хочешь, спроси сам у этого парня». «Керли прав», — подтвердил приятель. «Моя ошибка заключалась в том, что я чересчур осторожничал». Он уже начал рассказывать свою историю, но я поспешил их выпроводить. «Прибереги на следующий раз», — сказал я. Выходя на улицу, Керли обернулся ко мне со словами, что я всегда могу на него рассчитывать. «Мы еще достанем ее», — пообещал он. Я жил, как во сне, кошмарном сне наркомана. Пытался, как Авгур, провидеть будущее, распутывал ложь за ложью, просиживал вечера в очередном злачном местечке соседским, одиноко бродил вечерами по набережной, сидел в библиотеке, изучая учителей жизни, разрисовывал стены в квартире и вел сам с собой ночные беседы. Все в таком вот духе. Ничто на свете не могло меня больше удивить, даже внезапный приезд скорой помощи. Кто-то, по-видимому, Керли, решил, что от Стаси проще всего избавиться таким образом. К счастью, когда приехала скорая, я был дома один. «Здесь нет сумасшедших», — сказал я водителю. Тот выглядел раздосадованным. Кто-то позвонил и попросил забрать психически больную. «Это ошибка», — сказал я. Иногда заходили хозяева квартиры, две сестры, голландки, интересовались, все ли в порядке. Постояв минуту-другую, уходили. Всегда растрепанные, неопрятно одетые. На одной синие чулки, на другой белые, в розовую полоску, цвета вывески парикмахеров. Да, еще о пленнике. Я посмотрел пьесу один, не поставив известность женщин. Те отправились в театр только неделю спустя и вернулись оттуда с фиалками, распевая во весь голос. На этот раз они избрали всего лишь поцелуй в темноте. Вскоре мы втроем, как это могло случиться, пошли в греческий ресторанчик. Там у моих дам развязались языки, и они стали в два голоса расхваливать пленника, какая это замечательная пьеса, и как мне стоит поскорее ее посмотреть. Это расширит мой кругозор. «Но я уже видел ее», — был мой ответ. «Видел неделю назад». Завязалась дискуссия о достоинствах пьесы, сопровождавшаяся пылкими упреками в мой адрес. Как я мог пойти на спектакль без них, и как плоско и рационально звучат мои оценки. Посреди жаркого спора я извлек злополучное письмо из ларца. Нисколько не смутившись, они обрушились на меня с бранью и устроили такой шум, что вскоре весь ресторан следил за нашей склокой, и нас без особых церемоний попросили удалиться. На следующий день Мона, чувствуя себя виноватой, предложила пойти куда-нибудь вдвоем без Стаси. Сначала я категорически отказался, но Мона настаивала. Я подумал, что, возможно, у нее есть для этого веские причины, которые в свое время откроются, и согласился. Было решено провести послезавтра вечер вместе. Вечер наступил, но уже стоя на пороге, Мона заколебалась, идти или нет. Наверное, я немного перебрал, подшучивая над ее внешним видом. Ярко-красная помада, зеленые веки, мертвенно-белое от пудры лицо, плащ до земли, юбка до колена, и в довершении всего эта гнусная кукла с порочной физиономией, граф Бруга, которую она прижимала к груди и намеревалась захватить с собой. «Нет», — возражал я, — «только не это». «Но почему?» «Потому что, черт возьми, нет». Она отдала графа Стаси, сняла плащ и села, нахмурив лоб. Я знал по опыту, теперь на вечере надо ставить крест. Однако к моему крайнему изумлению вмешалась Стася. Она обняла нас за плечи, прямо как старшая сестра, и заклинала не ссориться. «Идите», — напутствовала она, — «идите и хорошенько повеселитесь, а я пока приберусь». С этими словами она осторожно подталкивала нас к двери. Мы уже выходили на улицу, а Стася все еще кричала вслед: «Желаю хорошо провести время. Повеселитесь от души!»
Вечер не заладился с самого начала, но мы решили быть выше суеверий. По мере того, как мы убыстряли и убыстряли шаг, почему, куда спешим, я чувствовал, что вот-вот взорвусь, и в то же время не мог выдавить из себя ни слова. Я онемел. Вот мы вдвоем торопливо идем, чуть ли не бежим, чтобы повеселиться, а куда, до сих пор неизвестно. Может, просто вышли прогуляться? Неожиданно я осознал, что перед нами метро. Мы спустились вниз, дождались поезда, вошли в вагон, сели, так и не обменявшись ни единым словом. На Таймс-сквер встали, и словно роботы, настроенные на одну волну, вышли из поезда и поднялись по лестнице. Бродвей. Все тот же старый добрый Бродвей, все те же ярко горящие неоновые лампы. Инстинктивно мы пошли на север. Люди столбенели, глядя на нас, но мы притворялись, что ничего не замечаем. Наконец мы оказались перед рестораном У Чин Ли. «Зайдем?» — спросила Мона. Я кивнул. Она направилась к тому столику, за которым мы сидели в первый раз. Боже, как это было! Когда это было? 1000 лет назад. Когда принесли заказ, она разговорилась. Все вдруг вспомнилось. Еда, что мы ели тогда, наши нежные взгляды, музыка, звучавшая по радио, сказанные слова. Ничего не забылось. Одно воспоминание сменялось другим, и мы с каждой минутой становились все сентиментальнее. Снова влюблен. Я не хотел этого. Что мне теперь делать? Казалось, между нами ничего не изменилось. Не было Стаси, квартирки в полуподвале, непонимания. Не было ничего, кроме нас, двух вольных птах и вечности впереди. Генеральная репетиция в костюмах. Вот что это было. Завтра будем играть перед публикой. Спроси меня тогда, что есть подлинная реальность, это любовная греза, это нежная песня или та жизненная драма, что вызвала ее из небытия, я ответил бы, конечно, греза, конечно, она. Мечта и действительность, разве они не взаимосвязаны? Помимо собственной воли мы говорили много и искренне, глядя друг на друга по-новому, с жадным и голодным взглядом, совсем не так, как прежде. Мы пожирали друг друга глазами, словно жили последний день. Наконец мы вместе, наконец обрели понимание, и теперь наша любовь не кончится никогда. Бодрые и обновленные вышли мы из ресторана, и слегка пошатываясь от пронзительного ощущения восторга, рука об руку пошли бесцельно по улицам. На этот раз никто даже не посмотрел в нашу сторону. Мы продолжили разговор в бразильской кофейне. Здесь охватившая нас эйфория пошла на убыль. Начались признания, произносимые неуверенным голосом, в котором звучали сознание собственной вины и сожаления. Все, что она натворила, а были ужасные вещи, ты даже представить себе не можешь. Она делала из-за страха потерять мою любовь. Я в простоте душевной уверял Монну, что она преувеличивает, просил забыть прошлое, уверял, что оно, каким бы ни было, истинным или ложным, подлинным или вымышленным, уже не имеет для меня никакого значения, и клялся, что в моей жизни никогда не будет другой женщины. Наш стол в кофейне имел форму сердца. Перед ним, этим ониксовым сердцем, мы приносили наши клятвы вечной любви. Наконец я понял, что больше не выдержу, слишком многое сегодня услышал. «Пойдем отсюда», — взмолился я. Домой мы добрались на такси и всю дорогу молчали, не в силах произнести ни слова. Дома нас ждали большие перемены. Вещи лежали на своих местах, все сверкало чистотой, стол накрыт на троих, в центре стола огромная ваза, полная фиалок. Если бы не фиалки, все было бы замечательно. Но их присутствие в комнате как бы принижало все то, что мы с Моной сегодня говорили друг другу. Их немое послание было красноречивым и неопровержимым. Им не надо было раскрывать губы, чтобы заявить «любовь, чувства взаимные, люби меня, как я люблю тебя». В этом была суть послания. Приближалось Рождество, и мои дамы, проникнувшись духом праздника, решили пригласить в гости Рикардо. Он уже много месяцев добивался этого приглашения, и для меня осталось загадкой, как им удавалось все это время держать на расстоянии такого настойчивого поклонника. Так как подруги часто упоминали при Рикардо мое имя, наш эксцентричный друг, писатель, может быть, даже гений, мы договорились, что я появлюсь вскоре после его прихода. Такая стратегия преследовала две цели, главная из которых заключалась в том, чтобы Рикардо ушел вместе с ними. Когда я пришел, Рикардо чинил юбку. В доме атмосфера, как на картинах Вермера или на обложке Saturday Evening Post, где рекламируется деятельность сотрудников Ladies Home, американский журнал для женщин. Рикардо понравился мне с первого взгляда. Все, что рассказывали о нем женщины, подтвердилось, но было в нем еще кое-что, оказавшееся им не по зубам. Мы сразу же заговорили, как старые добрые друзья или как братья. По словам женщин, Рикардо был кубинцем, но в разговоре я выяснил, что родом он из Каталонии и на Кубу перебрался уже молодым человеком. Как все его соплеменники, Рикардо держался очень серьезно, почти сурово. Но стоило ему улыбнуться, сомнений не оставалось, у этого человека сердце ребенка. Гортанный акцент придавал его речи певучий оттенок. Внешне он разительно напоминал Казальса. Серьезный человек, но не зануда, каким представлялся по рассказам женщин. Глядя на Рикардо за шитьем, я вспомнил, что о нем говорила Мона. И его слова, которые он произнес очень тихо: «Когда-нибудь я тебя убью». Он был из тех, кто держит слово. Как ни странно, но у меня возникла уверенность, как бы ни поступил Рикардо, это будет справедливо. В его случае убийство было бы не преступлением, а актом возмездия. Он не мог совершить ничего бесчестного. Это был благородный человек. Изредка, отрываясь от шитья, Рикардо делал несколько глотков чая, который поставили перед ним женщины. Думаю, он также спокойно и методично подтягивал бы и огненную воду. Он следовал некоему ритуалу. Даже его речь была частью этого ритуала. В Испании он был музыкантом и поэтом, на Кубе работал сапожником, а у нас стал никем. Впрочем, это его вполне устраивало. Будучи никем, он тем самым становился всем. Не надо ничего доказывать, ничего добиваться, превращаешься в совершенное творение, вроде скалы. Красавцем Рикардо было трудно назвать, но весь его облик излучал доброту, благородство и снисходительность. И такого человека мои дамы думали облагодетельствовать приглашением на чай. Они даже не подозревали, насколько тонко постиг он их игру. Им трудно поверить, что, все понимая, он по-прежнему дарил им свою любовь. Или то, что он не ждал от Моны ничего другого, кроме разрешения и впредь пылко ее обожать. «Однажды я женюсь на тебе», — преспокойно заявляет он. «И тогда все это покажется сном». Он медленно поднимает глаза и смотрит сначала на Мону, потом на Стасю и на меня. И как бы говорит: «Вы слышали, что я сказал?» «Какой вы счастливец!» — говорит Рикардо и по-доброму смотрит на меня. «Какой счастливец, что можете наслаждаться дружбой этих двух женщин! К сожалению, я не принадлежу к числу их близких друзей». И продолжает, повернувшись к Моне: «Скоро ты устанешь окружать себя тайной. Это все равно, что проводить целый день перед зеркалом. Я смотрю на тебя из-за зеркала. Тайна не в том, что ты делаешь, а кем являешься по сути. Когда я вырву тебя из этой ужасной жизни, ты станешь чиста, как статуя. Сейчас твоя красота вроде мебели, которую слишком часто передвигают с места на место. Нужно вернуть ее туда, где ей следует быть, на свалку. Когда-то я думал, что все должно выражаться через музыку или стихи. И не догадывался, что некрасивые вещи тоже имеют право на существование. В те годы самым страшным грехом я считал вульгарность. Но со временем я понял, что она может быть достойной и даже привлекательной. Нет смысла всех мерить одной меркой. Все стоят на грешной земле, и только некоторые дотягиваются до звезд. Все мы вылеплены из глины, включая Елену Троянскую. Никто, даже самая прекраснейшая из женщин, не смеет прикрываться своей красотой». Он говорил спокойным, ровным голосом, не прекращая работать. «Вот истинный мудрец», — подумал я. «В нем равно присутствует и мужское, и женское начало. Он страстен и одновременно уравновешен и внимателен, независим и способен на жертву. Он прозревает самую душу любимой, постоянный, преданный, почти боготворящий свою избранницу, хотя знает все ее недостатки. Истинно благородная душа, как сказал бы Достоевский. А ведь женщины хотели всего лишь позабавить меня, зная мою слабость к глупцам. Вместо того, чтобы прислушаться к словам Рикардо, женщины засыпали его вопросами с целью посмеяться над его нелепой, с их точки зрения, наивностью. Он отвечал все в той же своей манере, ровно и спокойно, проявляя к ним снисходительность, как к неразумным детям. Прекрасно понимая, насколько им наплевать на его мысли о жизни, Рикардо, тем не менее, высказывает их совершенно сознательно и говорил с женщинами так, как мудрец говорит с детьми, стараясь заронить в их души семена, которые взойдут позже, напомнив детям об их жестокости, упрямом невежестве и обесцеляющей силе истины. На самом деле женщины не были такими бессердечными, какими могли показаться. Они были привязаны к Рикардо, можно сказать, даже любили его какой-то особой любовью. Ведь никто из знакомых не проявлял к ним такой искренней симпатии, такого глубокого участия. Они не смеялись над этой любовью, если только его чувство можно так назвать. Она их просто озадачивала. Подобную любовь обычно чувствует разве что животные. Только они способны безоговорочно всем существом предаться человеку. Это любовь без всяких условий. Такое чувство редко испытывает один человек другому. Казалось странным, что эта сцена разыгралась за столом, сидя за которым мы так часто спорили о любви. Именно из-за постоянных жарких перепалок его окрестили столом откровений. Я часто задумывался, где еще, в каком жилище возможны такое постоянное напряжение, ад чувств, опустошительные разговоры о любви. всегда заканчивающиеся разногласием. А вот сегодня, с приходом Рикардо, обнажилась суть любви. И любопытно, он вряд ли произносил само это слово. Но именно любовь и ничто другое излучали каждый его жест, каждая фраза. Любовь, а может, ощущение присутствия Бога? И однако Рикардо, как меня уверяли женщины, был убежденным атеистом. С таким же успехом они могли сказать убежденным преступником. Возможно, те, что более других возлюбили Бога в человека, всегда убежденные атеисты или закоренелые преступники, экстремисты в любви, так сказать. Рикардо было безразлично, за кого его принимают. Он охотно казался тем, кем его хотели видеть, и умудрялся при этом оставаться самим собой. Даже если мне не суждено больше увидеть Рикардо, думал я, его образ никогда не выветрится из моей памяти. Пусть только раз в жизни дается нам лицезреть совершенное и истинное творение, этого достаточно. Более чем достаточно. Легко понять, почему Христу или Будде удавалось одним словом, взглядом или жестом глубоко влиять на характер и судьбу изломанных людей, попавших в их окружение. Мне также ясно, почему некоторых людей их магнетизм оставлял равнодушными. Посреди этих раздумий мне вдруг пришло в голову, что я, возможно, играл похожую роль, как бы в уменьшенном масштабе. А те незабвенные годы, когда в контору, где я работал, стекались, ища помощи и сочувствия, доброго слова и утешения, несчастные мужчины, женщины и молодые люди всех мастей, я в роли заведующего отдела найма должен был представляться им неким божеством или суровым судьей, а может даже палачом. Ведь у меня была власть не только над ними, но и над их близкими. Можно сказать, я владел их душами. Иногда они отлавливали меня и после работы, и тогда становились похожи на преступников, проникающих в церковь через черный ход, чтобы незаметно прошмыгнуть в исповедальню. Они и не представляли, что, моля о благодеянии, тем самым лишает меня могущества и власти. Ведь в такие моменты не я помогал им, а они мне. Помогали тем, что заставляли сопереживать, учились смирению и жертвенности. Часто после очередной душераздирающей сцены я чувствовал потребность пойти к реке, чтобы очиститься, восстановить душевные силы. Тяжело и разрушительно, когда тебя воспринимают как могущественную личность. Нелепо и абсурдно, что, исполняя обычную работу, я был вынужден играть роль Христа в миниатюре. Остановившись посреди моста, я облокачивался на парапет. Вид темной, матово поблескивавшей воды успокаивал меня. В этот непрерывно струившийся внизу поток я извергал свои смятенные мысли и чувства. Еще более успокаивающее и благотворное воздействие оказывали на меня плясавшие на поверхности воды цветные блики. Они напоминали раскачивающиеся на ветру праздничные фонарики, освещали зияющую в моей душе мрачную бездну и прогоняли печальные мысли. Вознесенный над речными водами, я словно отрешался от своих проблем, освобождался от забот и обязанностей. Река никогда не прервет свой бег, чтобы поразмышлять или предаться сомнениям. Никогда она не изменит свое направление. Всегда вперед, только вперед, цельное и постоянное. Если поднять глаза и посмотреть на берег, то небоскребы, затенявшие набережную, покажутся игрушечными кубиками.
какие они бренные, какие ничтожные, несмотря на все свое тщеславие и высокомерие. Изо дня в день множество мужчин и женщин каждое утро вливаются в эти помпезные гробницы, чтобы продать душу ради хлеба насущного. Они продают там себя, продают своего ближнего, продают даже Бога, по крайней мере, некоторые из них. А под вечер, словно муравьи, тянутся в обратный путь, заполняют трущобы, ныряют в подземку или несутся со всех ног прямо домой, стуча каблуками, чтобы вновь похоронить себя, только уже не в величественных гробницах, а в том, что больше подходит усталым, измученным, потерпевшим поражение неудачникам. В хижинах или многоквартирных муравейниках, которые они гордо величают домом. Днем бессмысленный убийственный труд, ночью жалкая любовь и отчаяние. И все эти создания, привыкшие суетиться, клянчить, продавать себя и близких, плясать под дудку, как медведи на ярмарках, или ходить на задних лапках, как ученые пудели, и всегда во всех случаях подавлять свою природу, вот эти несчастные создания иногда срывались, и тогда они рыдали, проливая фонтаны слез, ползали на брюхе, присмыкаясь, как змеи, издавали звуки, больше похожие на крик и рычание раненого зверя. Этим ужасным кривлянием они хотели показать, что испили до конца чашу горя и что силы небесные оставили их. И если с ними не поговорит кто-то, понимающий этот язык отчаяния и муки, они погибнут, сокрушенные, раздавленные. Кто-то должен их выслушать, кто-то знакомый и такой неприметный, что даже червь не побоится подползти к его ногам. А я и сам был червем, настоящим червем. И подумать только, именно я, потерпевший поражение в любви, созданный не для побед, а для того, чтобы терпеть оскорбления и обиды, выступал в роли утешителя. Смешно, что это меня, вечного изгоя, совсем не подходящего для такой роли, лишенного всяких амбиций, посадили в судейское кресло и дали право казнить и миловать, играть роли отца, священника, благодетеля или палача. Меня, над которым всегда был занесен хлыст, меня, который мог мигом взлететь на самый верх Вулвардского небоскреба. Примечание: до 1930 года это 60-этажное здание, выстроенное в неоготическом стиле, было самым высоким в мире. Если за это обещали бесплатный завтрак, меня, который привык плясать под чужую дудку и притворяться, что все умеет и может, меня, который получил изрядное количество пинков взад, каждый раз возвращаясь, чтобы отвесили еще, меня, который ничего не понимал в сложившемся сумасшедшем порядке, кроме того, что он неправильный, греховный, безумный, именно меня почему-то призвали делиться с другими мудростью, любовью и пониманием. Сам Господь не нашел бы лучшего козла отпущения. Только такой же, как они, несчастный и одинокий член общества, мог подойти для этой деликатной роли. Я тут недавно говорил об амбициях. Наконец-то я обрел нечто вроде них. Мне страстно хотелось спасти тех, кому еще можно было помочь, не дать им погибнуть окончательно, сделать для этих несчастных то, что никто не делал для меня. Вздохнуть хоть немного надежды в их усталые души, освободить от рабства, восславить как людей, сделать своими друзьями. И пока эти мысли, словно из другой жизни, крутились в моей голове, я невольно сравнивал ту ситуацию, которая казалась тогда такой сложной, с нынешней. В то время слова мои имели вес, к моим советам прислушивались.
Теперь же ничего из того, что я говорил или делал, не принималось во внимание. Я превратился в шута. Все мои действия, все мои предложения не брались в расчет. Даже если бы я вдруг рухнул наземь с пеной у рта, как эпилептик, или корчился на полу, толку бы все равно не было. С собакой, воющей на луну, вот кем я был. Почему я не избрал полную капитуляцию, как Рикардо? Почему мне не удалось достичь смирения? Какие условия я выставлял в этом последнем сражении? Пока я сидел и следил за фарсом, который две подруги разыгрывали перед Рикардо, мне стало ясно, что он все понимает. Обращаясь к нему, я всякий раз как бы намекал на свое отношение к происходящему. Впрочем, это было лишним, и я так чувствовал, что он знает. У меня нет желания его дурачить. Пусть он о многом не догадывался, но все-таки именно Мона, наша общая любовь к ней, объединяла нас и делала нелепой подобную игру. Настоящего любовника, думал я, человека, умеющего глубоко любить, никогда не обманет и не предаст товарищ по несчастью. Этим двум дружественным душам не пристало бояться друг друга. Только страх женщины, ее сомнения ставят под угрозу их отношения. Она никак не может уразуметь, что со стороны любящих ее мужчин не может быть даже тени обмана или предательства. Так же, как не может понять, что именно ее женская тяга ко лжи объединяет мужчин так крепко, что побеждает даже инстинкт собственника и позволяет разделить то, что они никогда не согласились бы делить, не завладей ими такая страсть. Испытавший ее мужчина обречен на полное подчинение. И вызвавшая такое чувство женщина, чтобы удержать его, должна быть самой собой и воздержаться от обмана. Ведь взывает к святая святых ее души. Отвечая на такое чувство, душа ее будет расти. А что, если объект недостоин обожания? Мужчины, которых одолевают такие сомнения, встречаются редко. Чаще сомнения посещают ту, что вызвала эту редкую и возвышенную любовь. И здесь виновата не только ее женская природа, но и отсутствие некой духовной субстанции, которая обнаруживается лишь при этом испытании. Такие создания, особенно если они наделены исключительной красотой, даже не представляют, какой силы чувств могут вызывать, ведь сами они знают лишь зов плоти, настоящей трагедии для нашего героического любовника становится утрата иллюзий. Горестное разочарование, когда он осознает, что красота, хотя и является неотъемлемым свойством души, присутствует у его возлюбленной только в чертах лица и изгибах тела. Дни проходили, а визит Рикардо все не шел у меня из головы. Нагнетала тоску и мысль о приближающемся Рождестве. Это время я мало сказать не любил. Я даже побаивался его прихода. В зрелые годы не было случая, чтобы я хорошо провел рождественские праздники. Как я не сопротивлялся, но в день Рождества всякий раз оказывался в объятиях драгоценных родственничков, и печальному рыцарю в черном облачении приходилось вести себя, как любому другому идиоту, в этот праздник, а именно набивать брюхо и слушать глупую болтовню своего семейства. Хотя я и словом не обмолвился о приближающемся событии, вот если бы действительно праздновали рождение свободного духа, меня занимала мысль, при каких обстоятельствах и в каком настроении мы двое встретим этот превращенный в праздник судный день. Неожиданное появление в доме Стэнли, случайно узнавшего наш адрес, только усилило мое внутреннее беспокойство. Правда, он надолго не задержался, и все же ему достало времени, чтобы пустить в меня несколько стрел. У меня сложилось впечатление, что Стэнли пришел убедиться в том, что я действительно такой неудачник, каким всегда ему казался. Он даже не потрудился спросить, чем в настоящее время я занят, как мы с Моной поживаем, пишу я или нет. Окинув взглядом наше жилище, он сразу все понял. «Какое падение, подумав, — сказал он. Я не старался поддерживать беседу, только молился про себя, чтобы Стэнли ушел, пока не явились женщины, которые вполне могли находиться в одном из своих экстатических состояний. Как я уже говорил, Стэнли не предпринимал попыток расположиться надолго. Уходя, он вдруг обратил внимание на большой лист оберточной бумаги, прикрепленный мной на стенке рядом с дверью. При тусклом свете было невозможно разобрать, что на нем. «Это что такое?» — спросил Стэнли, придвигаясь к стене и как собака обнюхивая бумагу. «Это?» «Так, ничего особенного», — ответил я. «Кое-какие мыслишки». Стэнли зажег спичку, чтобы лучше рассмотреть написанное. Затем зажег еще одну и через некоторое время еще. Наконец он выпрямился. «Ты что, начал писать пьесы?» «Вот тина!» Казалось, он сейчас плюнет на стену. «Пока не начинал», — ответил я с пристыженным видом. «Так, прикидывал кое-что. Думаю, дальше этого не будет». «И я так думаю», — заявил Стэнли с готовностью, принимая траурное выражение лица. «Тебе никогда не написать пьесы и вообще ничего стоящего. Вечно что-то кропаешь, а толку никакого». Здесь мне полагалось взбеситься, но этого не произошло. Я был полностью раздавлен и ждал, что он, дабы совсем уничтожить меня, заговорит о написанном им новом романе. Но нет, вместо этого Стэнли сказал: «А я больше не пишу. Даже читать бросил. Ни к чему все это». Подоптавшись на месте, он снова направился к двери и, взявшись за ручку, важно и торжественно произнес: «На твоем месте я бы не оставил сочинительство, пусть даже все будет против меня. Не скажу, что ты настоящий писатель, но...» Он заколебался, ища нужные слова. «Судьба благоволит к тебе». Последовала пауза, за время которой вполне можно было успеть накапать приличный пузырек яду. Затем Стэнли прибавил: «А ты и пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь. Ну, пока», — попрощался он, захлопывая дверь. «Пока», — отозвался я. На том все и кончилось. Пошли он меня в нокдаун, я и то не чувствовал бы себя хуже. Хотелось умереть на месте. Та тонкая броня, которая хоть как-то защищала от мира, расплавилась, превратив меня в жирное пятно, в грязную отметину на лице земли. Погрузившись в мрачные мысли, я машинально зажег свечу и, как лунатик, побрел к тому листу, на котором набросал замысел пьесы. Предполагалось, что в ней будет 3 акта и всего 3 действующих лица. Надо ли говорить, о ком шла речь?
Мне было абсолютно ясно, что делать с материалом. Я даже слышал гром аплодисментов после каждого акта. Вся пьеса от начала до конца стояла у меня перед глазами. Единственное, чего я не представлял, так это себя за столом, облекающим мысли в слова. Пьеса не укладывалась в слова. Ее надо было писать кровью. Каждый раз, оказавшись у разбитого корыта, я начинал выражаться односложно. И совсем переставал говорить. Двигался еще меньше. Мог оставаться в одной позе невероятно долго. Неважно, сидел я при этом, стоял или застывал в наклонном положении. Именно в таком инертном состоянии меня и застали вернувшиеся домой женщины. Я стоял у стены, упершись головой в лист оберточной бумаги. На столе слабо чадила свечка. Первое время женщины не замечали меня. Ходили молча по комнате, разбирая вещи. Случайно взгляд Стаси упал на мою, словно приклеенную к стене фигуру. Она взвизгнула. «Смотри!» — крикнула она. «Что это с ним?» На моем лице жили только глаза. Тело окаменело и превратилось в статую. Или того хуже, в труп. Стася встряхнула мою безвольно болтавшуюся руку, так очнулась и снова замерла. Я по-прежнему не издавал ни звука. «Иди скорее!» — вновь крикнула Стася. На этот раз Мона не заставила себя ждать. «Взгляни на него!» Пора было как-то проявить себя. Не двигаясь с места и не меняя положения, я с трудом раздвинул челюсти и заговорил голосом человека в железной маске. «Со мной все в порядке, дорогие мои. Не стоит волноваться. Я просто задумался». «Задумался?» — в голос возопили они. «Да, мои ангелочки, задумался. А что тут странного?» «Сядь, пожалуйста», — взмолилась Мона, быстро подтаскивая кресло. Я опустился в него, будто в бассейн с подогретой водой. Как же приятно! Смена положения доставила мне большое удовольствие, но я вовсе не жаждал его. Напротив, мне хотелось пестовать мою печаль. Неужели стена, возле которой я стоял как пришитый, так замечательно успокоила меня? Мозг мой по-прежнему сохранял ту лихорадочную активность, что была прежде, но мысли перестали быть маниакальными. Они приходили и уходили, неторопливо, давая возможность приглядеться к ним и полюбить. Перед приходом женщин меня как раз нежно и бережно поднесло к последнему акту, который я вдруг увидел совершенно ясно. Пьеса написалась в голове без всяких усилий с моей стороны. И вот теперь, сидя в полоборота к женщинам, я вдруг начал вещать, как автомат. Не рассказывал пьесу, нет, я просто произносил текст, реплика за репликой, как актер, который и после того, как опущен занавес, продолжает играть у себя в гримерной. Женщины странно примолкли. При обычных обстоятельствах они бы расчесывали волосы или делали маникюр, а теперь сидели примолкшие и испуганные, и только мой голос гулко раздавался в тишине. Я говорил и в то же время слушал себя. Это было восхитительно, просто сон наяву. Я понимал, что стоит мне хоть на миг замолкнуть, и чары рассеются. Однако эта мысль не тревожила меня. Буду продолжать, пока не иссякнут силы, или пока не иссякнет пьеса. И я говорил, выбрасывая слова сквозь прорезь в железной маске, все тем же ровным, размеренным, глухим голосом. Так неотрывно работаю, держа рот на замке над приближающейся к концу книгой, с волнением понимая, что она тебе невероятно удалась. Полностью уничтожены безжалостным приговором Стэнли.
Я оказался лицом к лицу с источником моих бед, профессии в чистом виде, так сказать. И насколько же этот спокойный поток отличался от бурной практики творчества, от непосредственного писательства? Глубоко ныряя и никогда не всплывай, такой лозунг должен взять на вооружение тот, кто жаждет раскрыть себя в словах. Ведь только в безмятежной глубине мы начинаем толком видеть и слышать, чувствовать и жить, залечь на глубине, отключившись от всех волнений. Какое это благо! Всплывая, я медленно вращался, как огромная ленивая белуга, устремив на женщин неподвижный взгляд. Я ощущал себя неким чудовищем из морских глубин, никогда прежде не видевшим наш мир, не знавшим солнечного тепла, запаха цветов, пения птиц, криков людей и животных. Я смотрел на женщин огромными с поволокой глазами, взгляд которых обычно устремлен внутрь. Каким прекрасным казался мне сейчас мир. Словно впервые я видел двух подруг и комнату, в которой они находились. Видел их на фоне вечности. И комнату тоже, как если бы та была единственной комнатой в мире. Видел, как стены ее отступают, а город за ними понемногу тает и исчезает. Видел поля, протянувшиеся в бесконечность, озера, моря, океаны, растворяющиеся в космосе. Космосе, где отовсюду взирают на тебя чьи-то пламенные глаза, а в чистом негасимом свете носятся сонмы сверкающих богоподобных существ, ангелы, архангелы, серафимы и херувимы. Вдруг я пришел в себя. Так сильный ветер разом разгоняет туман. И в этот момент меня почему-то больше всего беспокоила мысль о приближающемся Рождестве. «Что будем делать?» — спросил я со вздохом. «Не отвлекайся», — сказала Стасия. «Рассказывай дальше. Таким я тебя еще не видела». «Рождество», — продолжал я, — «как мы его проведем?» «Рождество», — взвизгнула Стасия, все еще думая, что я упомянул праздник в некоем символическом смысле. Когда же осознала, что я уже не тот завороживший ее субъект, каким был только что, она произнесла: «Бог мой, не хочу больше слышать ни слова». «Ну и хорошо», — удовлетворенно сказал я после того, как Стася скрылась в своей комнате. «Теперь и поговорить можно». «Подожди, Вэл, подожди!» — вскричала Мона, глядя на меня затуманенным взглядом. «Умоляю, не надо портить эти минуты». «Все кончено», — признался я. «Что было, то было, и бельем поросло. Продолжения не будет. Занавес». «Нет, не кончено», — взмолилась Мона. «Приди в себя, успокойся. Сядь сюда. Я налью тебе выпить». «Отлично, налей, пожалуйста. И дай чего-нибудь поесть. Зверски голоден». «А куда подевалась Стася?» «Давайте закатим пир. Будем есть, пить и болтать до утра. И к черту Рождество, к черту Санта-Клауса. Пусть его роль ради разнообразия исполнит Стася». Вскоре обе женщины уже метались по комнате, не зная, чем мне угодить. И так старались исполнить любую мою прихоть, словно сам пророк Илья спустился к ним с небес. «Остался у нас Рейн Вейн», — требовал я. «А ну-ка, ставь на стол». Я прямо умирал от голода и жажды и с трудом дождался, когда они накроют на стол. «Вот чертова полячка!» — пробормотал я. «Что ты сказал?» — обернулась Стася. «Хотите знать, что я тут нес? Теперь мне все это кажется сном. Вы ведь хотите знать, о чем я думал? Так вот, я думал о том, как будет прекрасно, если... Если что? Неважно, после скажу. Я был наэлектризован, ведь я рыба, скорее всего, электрический скат, так и искрюсь весь. И до смерти хочу есть. Возможно, одно способствует другому, и у меня опять тело. Как чудесно вновь обрести плоть, как чудесно есть, пить, дышать, кричать. Все-таки странно, — заговорил я, утолив первый голод, — как ничтожно мало, даже будучи в ударе, мы раскрываем себя. Вы, наверное, хотите, чтобы я продолжил монолог? Думаю, тот улов, что достал я из самых глубин, был любопытен. Теперь все ушло, осталось только воспоминание. Но в одном я уверен, сознание мое не отключалось. Я просто опустился в те глубины, где еще не бывал. Я извергал слова, как кит фонтаны воды. Нет, не кит. Кит неизвестная рыба, живущая на дне океана. Я лихо отхлебнула с бокала отличное вино Рейнвейн. Странно и то, что началось все с тех набросков, что висят на стене. Я видел и слышал всю пьесу. Зачем тогда работать за столом? Я хотел написать ее только по одной причине, чтобы облегчить свои муки. Надеюсь, вы знаете, как я несчастен. Громкие протесты. Забавно, но в том моем состоянии все казалось таким, каким и должно быть. Мне не приходилось напрягаться. Все было понятно, полно значения и смысла, абсолютно реально. И вы не были теми дьяволицами, какими иногда кажетесь. Впрочем, и к ангелам, которых я мельком видел, вас трудно причислить. Они совсем другие. Но не могу сказать, чтобы мне хотелось всегда так видеть вещи. Стася перебила меня, она хотела знать, как именно. «Все одновременно», — ответил я. «Прошлое, настоящее, будущее, землю, воду, воздух и огонь. Остановившееся колесо. Колесо света, так бы я это назвал. Причем вращается свет, не колесо». Стася полезла за карандашом, желая записать мои слова. «Не надо», — сказал я. «Словами это не выразить. То, что я говорю, пустяки. Просто я не в силах сдержать себя. Но это разговор вокруг да около. Что случилось на самом деле, я не могу объяснить. То же самое и с пьесой. Ту пьесу, что я видел и слышал, никто не смог бы написать. Наши книги — отражение наших желаний. А взять, к примеру, нас. Никто ведь нас не выдумал. Мы существуем, и все. И всегда существовали. Чувствуете разницу?» Я повернулся к Моне. «Знаю, я собираюсь устраиваться на работу, а буду продолжать прежнюю жизнь, вряд ли смогу писать». Мона явно хотела возразить, но слова замерли у нее на устах. «Сразу после праздника приступаю к поискам. А завтра позвоню родным и скажу, что мы встретим Рождество с ними. И не вздумай отказываться. Один я не пойду. Мне это просто не под силу. И постарайся хоть в этот день не разрисовывать себя до неузнаваемости. Никакой косметики, никаких шалей до земли. С моими родными трудно общаться и без отягощающих обстоятельств». «Ты тоже пойдешь», — объявила Мона, повернувшись к Стасе. «Ну уж нет», — возразила Стася. «Ты должна», — настаивала Мона. «Одна я не выдержу». «И то правда», — вмешался я. «Пойдем все вместе. С тобой, Стася, мы хоть со скуки не умрем. Только, пожалуйста, надень нормальное платье или юбку. И подколи волосы». Мои пожелания их очень рассмешили. Стася будет изображать леди, какая нелепость. «Ты хочешь сделать из нее посмешище?» — заявила Мона. «Никакая я не леди», — со вздохом призналась Стася. «Я всего лишь хочу, чтобы ты хорошо выглядела и была сама собой», — сказал я. «Не выражайся, как пугало огородное, только и всего». Предчувствия меня не обманули. На самое Рождество в 3 часа ночи женщины ввалились в квартиру в стельку пьяные. Кукла, которую они повсюду таскали с собой, неизменный граф Бруга, выглядел так, словно ее хорошенько вздули. Пришлось с ними повозиться, раздеть и засунуть под одеяло. Но только я решил, что дамы наконец отключились, как те объявили, что хотят писать, и, шатаясь по стеночке, побрели в туалет. Пусть недалекий, но они, тем не менее, умудрились задеть все столы и стулья. Спотыкались, падали, с трудом поднимались, визжали, стонали, сопели, хрипели. Все, как полагается, у запойных пьяниц. Кого-то даже вырвало. Когда они, наконец, снова оказались в кровати, я стальным голосом посоветовал им лучше не колобродить, а поскорее заснуть. Спать оставалось недолго. Будильник я поставил на 9:30, о чем ими напомнил. Сам я почти не спал, всю ночь проворочился, кипя от злости. Ровно в 9:30 прозвонил будильник. Мне показалось, что звонит он громче обычного. Я тут же встал, но обе подруги спали, как убитые. Я толкал их, пихал, стягивал с кровати, и все без толку. Бегал, как сумасшедший, от одной к другой, шлепал, сдергивал одеяло, ругал, на чем свет стоит. Грозил отстегать ремнем, но они даже не шевелились. Потребовалось около получаса, чтобы заставить женщин подняться. Но они плохо держались на ногах и все норовили на меня завалиться. «Мигом под душ!» — орал я. «Скорей! Я сварю кофе!» «Как можно быть таким жестоким?» — простонала Стася. «Почему бы тебе не позвонить и не сказать, что мы придем только к ужину?» — взмолилась Мона. «Не могу!» — кричал я. «И не стану! Они ждут нас к обеду, а не к ужину!» «Скажи, что я заболела!» — просила Мона. «Нет, и еще раз нет! Ты пойдешь туда, даже если мне придется тебя тащить!» За кофе женщины рассказали, какие купили для всех подарки. Именно из-за них они и надрались. Как это случилось? Ну, чтобы раздобыть на подарки деньги, им пришлось ходить по пятам за одним щедрым, но надоедливым идиотом, который уже третий день не просыхает. В результате они тоже основательно нагрузились, хотя совсем этого не хотели. Они рассчитывали отделаться от идиота сразу же, как он расплатится за подарки, но тот оказался не так уж прост и не отпустил их. Хорошо, что они вообще домой попали, — закончили рассказ подруги. Неплохая выдумка. Возможно, отчасти даже правдивая. Я проглотил рассказ, запив кофе. «А теперь скажите мне, что собирается надеть Стася?» — спросил я. Стася выглядела такой беспомощной и смущенной, что с языка у меня чуть не сорвалось. «Да надевай ты, что хочешь!» «Заботу о ней предоставь мне, — сказала Мона. И ни о чем не волнуйся. А сейчас оставь нас ненадолго одних». «Хорошо, — согласился я. Даю вам на все про все час и ни минуты больше». Я решил, что сейчас для меня самое лучшее — немного погулять. Меньше чем за час Стасю в приличный вид не привести, да и мне хотелось глотнуть свежего воздуха. «Запомните, — сказал я, стоя на пороге, — у вас в распоряжении только час. Не будете готовы, пойдете в том виде, в каком вас застану». Утро было прохладным и ясным. Выпавший ночью снежок припорошил все вокруг. Картина была самая рождественская. На улицах почти никого не было. Я неторопливо побрел к пристани, чтобы полюбоваться видом океанских лайнеров, стоящих в ряд, словно собаки в упряжке. Снег, укутавший пушистой шерстью снасти, ярко сверкал на солнце. Что-то магическое было в этой картине. направляясь в сторону Хайтс, примечание Хайтс или Бруклин Хайтс, микрорайон в Бруклине, я забрел в квартал иммигрантов. Здесь атмосфера была не столько магическая, сколько трагическая. Даже светлый дух Рождества не смог скрасить вид этих бедных хижин и лачуг, придать им облик человеческого жилья. А кому это надо? Ведь здесь жили преимущественно иноверцы, грязные арабы, косоглазые чинки, индусы, нигеры. Примечание: чинки – презрительная кличка китайцев. Навстречу мне шел мужчина, по виду араб, одетый в легкие брюки из хлопчатобумажной материи, на голове вязаная шапочка, на ногах заношенные ковровые тапочки. «Хвала Аллаху!» — шепнул я, поравнявшись с ним. Немного дальше я наткнулся на двух дерущихся мексиканцев. Оба были слишком пьяны, чтобы наносить прицельные удары. Их окружила ребятня, маленькие оборвыши. Они криками подзадоривали пьяниц. «Врежь ему! Дай ему в морду!» А из боковой двери ближайшего бара на залитую солнцем улицу, сверкающую белизну рождественского утра, вышли, пошатываясь, две такие потасканные шлюхи, каких еще поискать. Вот одна наклоняется, поправляя чулок, и, не удержав равновесия, падает плашмя, а вторая смотрит на нее бараньим взглядом, словно не веря глазам, и, споткнувшись, теряет одну туфлю. Пытаясь сохранить достоинство, в ее понимании девушка семенит дальше, мурлыча пьяную песенку. Да, денек отменный. Воздух свежий, бодрящий. Жаль только, что сегодня Рождество. Интересно, готовы ли мои дамы? Я вновь обретал надежду. Ничего, выдержу, успокаивал я себя, только бы женщины не подвели. В голове закрутились всякие байки, которыми я собирался почивать родных. Придется многое присочинить, чтобы их успокоить. Они вечно волновались за нас. Например, всегда спрашивали: «Как ты сейчас пишешь?» А я отвечал: «Конечно, опубликовал уже с десяток рассказов». И Мона интересовались. Моне нравится ее работа. Я не помнил, знают ли они, где она работает. Что я говорил в прошлый раз? А как представить Стасю? Что сказать? Знакомьтесь, это давняя подруга Моны. Она вполне могла учиться с ней в школе. Художница. Дома я застал Стасю в слезах. Она изо всех сил старалась втиснуть ноги в туфли на высоких каблуках. Голая до пояса, в белой, неизвестно где взятой нижней юбке, резинки от пояса болтаются, волосы взлохмачены. «Мне ни за что их не надеть», — стонала она. «Почему мне надо туда идти?» Мону, похоже, все это веселило. Одежда, гребни и заколки были разбросаны по всему полу. «Идти тебе не придется», — повторяла она снова и снова. «Мы возьмем такси. Шляпу тоже надевать?» «Посмотрим, дорогая». Я пытался помочь, но сделал только хуже. «Оставь нас в покое», — потребовали женщины. Сев в углу, я наблюдал за происходящим и поглядывал на часы. Было уже почти 12. «Послушай», — сказал я Моне, — «не надо лезть из кожи вон. Подколи ей волосы и дай нормальную юбку». Мона заставила Стасю примерять разные серьги и браслеты. «Хватит!» — заорал я. «Она похожа на рождественскую елку». Около половины первого мы неторопливо вышли из дома и огляделись. Не видно ли такси? Естественно, не видно. Пошли пешком. Стася хромает. Вместо шляпы она надела берет и выглядит почти как все. Но мне больно смотреть на нее. Для нее этот поход — большое испытание. Наконец мы ловим такси. «Слава Богу, опоздаем всего на несколько минут», — бормочу я. В такси Стася сбрасывает туфли, женщины весело хихикают, Мона уговаривает Стася слегка подкрасить губы, чтобы выглядеть более женственно. «Женственнее нельзя, могут подумать, что она не настоящая, предупреждаю я». «Сколько нам нужно там пробыть?» – спрашивает Стась. «Не могу сказать. Улизнем сразу, когда можно будет. Надеюсь, в 7-8. Вечера? Ну, конечно, вечер. Не утра же». «Господи!» – присвистывает она. «Мне столько не выдержать». Мы приближаемся к месту назначения, и я прошу водителя остановиться на углу, не подъезжая к дому.
«Почему?» – недоумевает Мона. «Потому».
Такси подкатывает к тротуару, и мы выходим. Стася в чулках, держа туфли в руке. «А ну-ка надевай!» – кричу я. На углу рядом с похоронным бюро стоит большой сосновый гроб. «Садись сюда и надевай туфли!» – командую я. Стася повинуется мне, как ребенок. Ноги ее промокли, но она, похоже, этого не замечает. Наклоняясь, втискивает ноги в туфли, но тут с ее головы падает берет, и с таким трудом сварганенная прическа мигом разваливается. Пытаясь спасти положение, Мона отважно бросается на помощь, но шпилек нигде не видно. «Брось, какая разница!» – ворчу я. Стася встряхивает головой, как норовистая кобылка. Длинные волосы падают на плечи. Она пытается приладить берет, но тот во всех положениях смотрится нелепо. «Хватит возиться, пойдем. Неси его в руках». «Далеко еще?» – спрашивает Стася, снова начиная хромать. «С полквартала. Держись ровнее». Мы идем рядком по улице Ранних Скорбей. Подозрительное трио, как сказал бы Ульрик. Я кожей чувствую, как из-за накрахмаленных занавесок на нас пялятся соседи. Вон идет сынок Миллера. Это, наверное, его жена. Но какая из двух? Отец выходит навстречу. «Как всегда, припозднились», — журит он нас, но голос его весел. «Как поживаешь? С Рождеством тебя!» — я нагибаюсь и целую его в щеку. Стасию представляю как давнюю подругу Моны. «Нельзя было оставить ее одну», — объясняю я. Отец тепло приветствует Стасию, приглашает в дом. В холле нас встречает сестра, ее глаза уже полны слез. «С Рождеством, Лоретта! Знакомься, это Стася!» Лоретта с чувством целует Стасю. «Мона!» — восклицает она. «Как ты? Мы уж думали, что больше тебя не увидим». «А где мама?» — спрашиваю я. «На кухне». Но вот появляется и мать, улыбаясь своей печальной улыбкой. Я отчетливо читаю ее мысли. Все, как обычно, вечно опаздывает и всегда какие-то неожиданности. Она обнимает всех поочередно. «Прошу к столу, индейка готова», и прибавляется, порождая слова насмешливой улыбочкой. «Вы хоть сегодня завтракали?» «Конечно, мама, но очень давно». Мать бросает на меня красноречивый взгляд, который говорит: «Знаю я тебя, все ты врешь», и отворачивается. Мона тем временем вручает подарки. «Ну, не стоило тратиться», — говорит Лоретта. Эту фразу сестра унаследовала от матери. «В индейке 14 фунтов», — перескакивает она на другую тему и, повернувшись ко мне, сообщает: «Священник передавал тебе привет, Генри». Я бросаю быстрый взгляд на Стасю, как ей все это. Выражение ее лица вполне добродушное, кажется, она искренне растрогана. «Не хотите ли портвейну перед обедом?» – спрашивает отец. Он наполняет три бокала и вручает нам. «О себе», – говорит Стася. «Я уже давно не пью», – отвечает отец. И, подняв пустой бокал, провозглашает: «Ваше здоровье!» Вот так начался рождественский обед. Счастливого, счастливого Рождества всем! лошадям, мулам, туркам, пьяницам, глухим, немым, слепым, хромым, язычникам и новообращенным, счастливого Рождества, осанна вышних, осанна вышних, мир на земле, и да будем мы мучить и убивать друг друга до второго пришествия.